Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Этот видеоблог мы записываем сразу же после вашего возвращения из Крыма. На встречах с вами было огромное количество людей. Конечно, было много вопросов, но вопросов было настолько много, что я предлагаю сегодня достать записки людей, которые пока остались неотвеченными, и ответить на те вопросы, которые были присланы.
Да, я привез целый мешок записок, и мы договорились с севастопольцами и симферопольцами, что на все записки, которые пришли из зала, я не успел ответить, это было просто физически невозможно. Я отвечу в видеоблоге. Я думаю, что у нас, наверное, даже не один, может быть, два видеоблога уйдет на ответ на эти записки. Единственное, что хочу сказать, конечно, не все записки возможно ответить, потому что они повторяют друг друга. Так что мы отобрали наиболее интересные вопросы, не повторяющиеся, и на них обязательно ответим.
Ну, тогда первый вопрос. Могли бы вы прокомментировать нашумевшее выступление Сергея Кургиняна в Донецке? Потому что интернет сейчас пестрит просто реакцией. Есть ли у вас свой комментарий?
Ну, безусловно. Несмотря на то, что, когда я был в Крыму, я немножечко оторвался от информационного пространства, потому что программа изборского клуба была очень напряженная, я, конечно, все-таки следил за новостями. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я очень сожалею, что в патриотической среде происходят какие-то ссоры. Мы должны быть едины, мы должны, конечно же, обсуждать различные точки зрения, вырабатывать единую платформу, но это не должно приводить к расколу. Ну, давайте вот отбросим в сторону эмоции и проанализируем то, что произошло в Донецке. Я, безусловно, уважаю Сергея Ивановича Кургиняна. Я с ним знаком, мы сотрудничаем. Это безусловный патриот. Но вот что произошло в Донецке? Сегодня на юго-востоке Украины, в Новороссии, идет война. Война диктует свои законы. Это совершенно особая, не очень приятная, даже, наверное, страшная сфера человеческого бытия, но она существует. Во время войны нет общественного мнения. Есть чужие, есть свои, и есть те, кто колеблется. Тот, кто выбирает сторону, ожидая, кто начнет побеждать, чтобы принять эту сторону по тем или иным причинам. Кургинян, приехав в Донецке, выступил с критикой руководства Донецкой Республики, с критикой Стрелкова и апеллировал при этом к общественному мнению. Он взял камеру, он записал свое обращение. Это обращение к общественному мнению. Но я абсолютно убежден, что Сергей Иванович знает, что во время войны общественного мнения не существует. Потому что итогом обращения к общественному мнению становятся очень неприятные факты. Если кто-то критикует своих, то тем самым он снижает поддержку своей стороны, он увеличивает, даже если он этого не хочет, поддержку другой стороны, он дает возможность колеблющимся перейти на ту сторону, потому что один из видных, известных людей в российском патриотическом движении достаточно жестко критикует ту сторону, которая наша. Вот мы с вами должны понять, на войне нет объективности. Есть свои, есть чужие. Поэтому надо быть на стороне своих. Почему Кургинян, который прекрасно понимает вот эту всю ситуацию, потому что это интеллектуал, а все-таки обратился к общественному мнению, я не знаю. Мы с вами можем только догадываться. Вот это первое, что мне хотелось сказать. Второе. Меня очень насторожил тот факт, что безопасность Кургиняна вот во время его пребывания в Донецке обеспечивал командир отряда «Донбасс», отряда ополчения «Донбасс». Почему меня этот факт насторожил? Потому что этот командир на сегодняшний момент фактически единственный, который не принял присягу на верность Донецкой Республике. Согласитесь, это достаточно странный факт. Потому что, когда идет война, все должны управляться из единого центра, должно быть единое командование, иначе шансы на победу очень маленькие. А может быть, их становится вообще минимальное количество, если начинается раздрай в одной из сторон конфликта. Этот командир, помимо всего прочего, насколько я знаю, руководил наиболее неудачным предприятием ополчения. Фактически у ополчения на сегодняшний момент есть только одно неудачное военное предприятие. Это штурм Донецкого аэропорта, когда были достаточно большие потери. И вот руководство этой достаточно странной акции осуществлял именно вот этот человек, командир отряда «Донбасс», который, я напомню, охранял Кургиняна. Сегодня мы видим, что этот командир и этот отряд, не приняв присягу, почему-то передислоцировались из Донецка в Макеевку. Что это такое? Ну, вы знаете, к сожалению, это напоминает некий раскол в среде вот, донецкого ополчения. Это очень напоминает, я бы даже сказал, попытку перехвата управления Донецкой республикой. Потому что приезжает уважаемый человек, его охраняет человек, который не принимает присягу Донецкой республики. Дальше следует жесткая критика, максимально жесткая, которая, наверное, возможна. После чего отряд вот этого полевого командира передислоцируется из Донецка, а Сергей Иванович улетает в Москву. То есть у меня складывается впечатление, что безусловного патриота Сергея Ивановича кто-то попытался использовать в своих целях. Вот кто и в каких целях, это, ну, может быть, отдельный вопрос. Также мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на один очень важный момент. В своем выступлении Кургинян, вольно или невольно, я думаю, что, наверное, конечно, невольно, дал серьезный информационный козырь противникам России. Он сказал, как состоявшийся факт, о том, что Россия оказывает недостаточную военную помощь Донецкой республике. Тем самым подтвердил факт оказания этой помощи. В итоге его слова теперь используют враги России. Ну, по крайней мере, в информационной войне есть ущерб России, потому что они, ссылаясь на известного общественного деятеля, руководителя общественного движения России, повторяют то, что он сказал. Ну, так нельзя говорить, потому что нужно каждое слово взвешивать. Мы должны вести наши беседы так, чтобы никакого ущерба нашей стране не было. Я хочу сказать, что некоторое время назад я написал статью, рассказывающую о том, что происходит на Юго-Востоке. Ну, мою позицию пояснил. Ее потом зачитал в эфире «Вести 24» Никита Михалков. Я хочу сказать, что я очень долго и, может быть, даже мучительно писал эту статью. Я взвешивал каждое слово, каждую букву, каждую запятую. И мне кажется, да вот по сию пору уже прошло там, больше, почти месяц, никто не смог ее использовать в информационной войне против России. Потому что я использовал слова такие и так, чтобы этого было невозможно сделать. Поэтому каждый из уважаемых людей, который выступает на эту важнейшую тему, должен тщательнейшим образом взвешивать свое слово. Вот этого, к сожалению, не было сделано. Поэтому, подытоживая вот всю эту ситуацию с конфликтом, с высказыванием, с оценками, которые Кургинян дал Стрелкову и Донецкой республике, я хочу сказать, что первое, я при всем уважении к Сергею Ивановичу, я не могу его поддержать ни в форме, ни в содержании тех слов, которые он высказал. Не могу. Второе, я считаю, что все конфликты в патриотической среде должны быть отложены до полной победы того дела, которое выступает на стороне России. Конфликты невозможны, не нужны, вредны, а значит, невозможны в сегодняшней ситуации. И третье, я очень надеюсь, что этот конфликт в ближайшее время будет исчерпан, и люди, которые играют важнейшую роль в патриотическом воспитании и в борьбе за будущее России, перестанут между собой ссориться, а будут выступать единым фронтом.
Тогда другой вопрос, который, на мой взгляд, очень связан с первым. Почему сейчас происходят некие гонения на Александра Дугина? И почему он так яро выступает за войск России в Новороссии?
Ну, действительно, вопрос прямо продолжает первый. Что касается Александра Гильевича Дугина, я отношусь к нему с большим уважением. Мы давно с ним знакомы, выступали на одних конференциях, изучали одну и ту же геополитику. Почему у нас получились разные выводы в результате? Ну, это, как говорится, бог судья. Я считаю, что Россия не должна вводить войска на территорию Украины, на территорию Новороссии. Мы не должны стать участником этого конфликта, потому что именно это и нужно нашим противникам. Они стараются втянуть нас в войну. Александр Гильевич придерживается другой точки зрения. Я с ним не согласен, но это не мешает мне общению с ним. Это не умаляет моего уважения к нему. А что же касается автора вопроса, он, наверное, просто не заметил о том, что неделю назад Изборский клуб выпустил письмо в поддержку Александра Гельча, которое я подписал. Я считаю, что, конечно, ни о каком увольнении там просто речи не должно идти. Это недопустимо, это невозможно. Мы можем спорить, мы можем не соглашаться, но итогом этих споров, да, должны стать какие-то интеллектуальные плоды, а не увольнение или какие-то преследования тех, чья точка зрения, может быть, отличается от моей.
Вот часто встречающийся вопрос крымчан. Как вы думаете, Донбасс выстоит?
Я убежден, что он должен выстоять. Мы должны понять, что сегодня Донецкая и Луганская республики, Союз народных республик, они воюют не только за себя, они воюют за всю Россию. Вот это действительно так. Потому что целью государственного переворота на Украине является вовсе не Украина как таковая, это инструмент. Целью является уничтожение России, смена в ней власти с дальнейшим расколом на целый ряд независимых в кавычках государств, то есть уничтожение нашей страны является конечной целью того процесса, который американцы начинают в мире. Что создание халифата в Ираке, что уничтожение Ливии как первая ступенька к этому халифату, потому что боевики там одни и те же, условно говоря, что уничтожение Украины и революции хаос на ее территории, это все инструменты для того, чтобы уничтожить нас. Вот это мы должны понимать. И поэтому, если опять оценивать события, есть свои и есть чужие. И свои – это те, кто борется не только за себя, а за нас. Когда-то я говорил и готов повторить, что сирийская армия воюет за Россию. Это так. Сегодняшнее ополчение Донбасса, она тоже воюет за Россию. Потому что уничтожение нашей страны является конечной целью. Мне очень хочется, чтобы украинские военнослужащие в конечном итоге осознали вот тот ужас братоубийственной войны, в которую их втянула группа кучка путчистов, которая расселась на ведущих постах, которая вся относится к олигархату в той или иной степени, которая зарабатывает на войне, продавая им дырявые бронежилеты, поставляя горюче-смазочные материалы по повышенным ценам, то есть наживаются на войне. И для этого войну организовали. Я очень надеюсь, что украинские военнослужащие в конце концов поймут это и перейдут на сторону своего народа. Потому что Юго-Восток, он борется не за то, чтобы насадить какие-то чуждые какой-то части Украины ценности. Он борется за то, чтобы не было фашизма, это первое, не было нацизма, и чтобы никто никому не указывал, на каком языке говорить, как молиться Богу и так далее. То есть туда, куда придет освободительная армия Союза народных республик, там будет мир и покой, и никто никого заставлять ничего делать не будет. Здесь же ситуация обратная.
Украина заявила, что после Луганска и Донецка украинская армия придет возвращать Крым. Как, по вашему мнению, это будет?
Но сегодня получается, что вопросы очень друг с другом связаны. Да, это действительно так. Но этот вопрос мне задавали в Крыму. Понятно, что крымчан этот вопрос в первую очередь волнует, что будет с ними, но тут ситуация такая. Украинская армия не может, или давайте там боевики какие-то, они не могут напасть на Крым, не вступив в войну с Россией. Да? Крым – это неотъемлемая часть России. Любая агрессия против Крыма – это агрессия против всей России. Соответственно, российская армия будет отвечать на эту агрессию со всей строгостью. Я думаю, что агрессор будет уничтожен, безусловно. Но, с другой стороны, сегодня, пока не решен для Киева вопрос с Донецком и Луганском, они не имеют ни сил, ни возможностей для развязывания новых конфликтов. Они едва там небольшой город относительно Славянск несколько месяцев брали. Поэтому пока продолжается борьба Юго-Востока, они не могут ни нападать на Россию, ни усиливать провокации, ни еще какие-то действия в наш адрес осуществлять. Поэтому я и говорю, что Юго-Восток борется за нас. Если, не дай бог, им удастся задавить Юго-Восток, безусловно, они приступят к дальнейшей эскалации конфликта. Американцы выделят им новые вооружения, деньги и так далее. То есть сейчас Порошенко и команда путчистов, у них, знаете, такой выпускной экзамен. Страшный выпускной экзамен. Они должны сдать этот экзамен, они должны взять Славянск, они должны уничтожить Союз народных республик любой ценой. Потому что если они этот экзамен не сдадут, дальше в высокие политические университеты их не берут. У них диплома не будет. Будет справочка об окончании, так сказать, курсов президента, премьер-министра или еще чего-то. Вот о чем идет речь. Поэтому эти люди будут готовы на все. Их политическая карьера, их благополучие, там, да вплоть до их доступ к своим собственным счетам в западных банках, он лежит через кровь и трупы жителей Юго-Востока Украины. Им все равно, что будут делать, они должны это сделать любой ценой. Поэтому, если не дать им это сделать, то, во-первых, начнутся перестановки, начнутся изменения, а я думаю, что в перспективе тех экономических сложностей, которые неизбежно наступят в экономике Украины, эта власть просто может быть сметена самим украинским народом. Псевдовласть.
Почему в городах, где максимально высокий уровень жизни, Москва, Петербург, рейтинг Путина ниже, чем в целом по России?
А потому что ленинская формула, о которой он говорил, о революции, была небольшим лукавством, которое, наверное, для политика его уровня позволительно. Помните, верхи не могут, да, низы не хотят. Вот в этой формуле есть определенное лукавство, потому что там он еще раз рассуждает на тему, что лишение народа становится, значит, выше обычного. Давайте посмотрим нашу историю. Когда произошла революция в феврале, никаких ужасных лишений русского народа не было. В Петроград не завезли, черный хлеб был белый, карточек не было. Почему не завезли? Частично саботаж, частично высокие, то есть низкая температура, большие морозы. Когда лишения нашего народа были больше? В 41-м году, в 42-м, когда была блокада Ленинграда? Или в 17-м году, когда белые булки лежали в булочных? Ну, ответ очевиден. Конечно, во время Великой Отечественной войны. Когда революция произошла? Почему-то не в этот период. То есть лишение к действиям народа, к действиям людей, на самом деле, имеет весьма опосредованное отношение. Нужны революционеры, горланы, главари и деньги из-за границы. Организация. Вот тогда можно попытаться осуществить государственный переворот. Ведь февральская революция – это тоже государственный переворот. В итоге глава государства Николай II был арестован заговорщиками. У него попытались выбить отречение. Он на самом деле его не подписывал. Я в этом абсолютно убежден. Ну, практически то же самое. Только Янукович успел убежать на Украине. Вот и все. Поэтому революция – это всегда плод внешнего воздействия, который опирается на внутренние проблемы. Но здесь нет никакой между ними связи, что вот стали лишения чуть больше, и люди, значит, все, готовы выступить. Поэтому мы и видим странную ситуацию, что в городах, где самый высокий уровень жизни, рейтинг руководства страны всегда наименьший. Это относится не только к России. Смотрите, где произошел переворот на Украине, в Киеве. Где там уровень жизни? Конечно, в Киеве. И там и произошел переворот. Ну, во-первых, революция, конечно, всегда в столицах происходит, но тем не менее, там, где высокий уровень жизни, там могут быть наиболее оппозиционные настроения, которые тщательно подогреваются извне.
В чем причина такого явления? В западных демократических, в кавычках, странах при смене президента курс страны не меняется, а в России и на Украине наоборот, поменялся президент, поменялся курс.
Это очень интересный вопрос, потому что в России существует реальная политическая борьба за власть. Вот я Украину, сейчас немножко в сторонку от этого вопроса, я поясню почему. На Западе нет борьбы за власть, есть имитация, есть правая и левая рука одного организма. Ну, в Америке это вообще уже откровенно, да, как бы две партии, которые между собой борются, остальные так для ассортимента, как в супермаркете представлены. В европейской политической системе, ну, иногда появляется какая-то третья сила, в основном какая-то зеленая, как там в Германии, да. Но когда она приходит к власти, ничего не меняется, фундаментально не меняется ничего. Это вот спор между, как в романе про лилипутов, да, остроконечников и тупоконечников. Они выясняют такие принципиальные вопросы, из-за чего там воюют в парламенте, с какой стороны яйцо надо бить, с острого конца или с тупого. И у них непримиримая полемика идет по этому поводу. Это как раз вот их парламент, это место вот для таких принципиальнейших дискуссий. Государственный корабль плывет с установленным курсом. Вот что такое. В России каждые выборы президента мы все время стоим на краю, потому что в случае изменения фигуры, которая руководит страной, мы рискуем полным изменением курса. Это на самом деле серьезная проблема. Что касается Украины, то по большому счету от фамилии украинского президента курс не менялся. Ну, смотрите, был Ющенко, все твердили про евроинтеграцию. Пришел Янукович, он как заговоренный твердил до последнего дня про евроинтеграцию и только не подписал один договор. Что там изменилось? Собственно говоря, никакого сближения с Россией такого большого не было. Просто Януковича поставили на краю небоскреба и сказали «прыгай». И он посмел отойти от этого края. Ну, потом его, значит, уже скинули туда с определенными усилиями. Это и есть государственный переворот. Поэтому на Украине государственный курс поменялся только сейчас, в результате государственного переворота. Но здесь уже привели к власти совершеннейших экстремистов, которые осуществляют то, что нужно Соединенным Штатам Америки.
На ваш взгляд, каков удельный вес пятой колонны в России?
Ну, сложно ее взвесить. Она, конечно, в рамках Садового кольца в основном там в кафе сидит. Я думаю, что реальная поддержка, она соответствует тем процентам, которые набирают либеральные партии на выборах. Это в районе, может, 1-2 там максимум 3%. В крупных городах это может быть до 7%, да, в некоторых. Ну, а если чем дальше от Садового кольца, тем там стремится к нулю эта поддержка. Особенно сейчас на фоне того, что либералы называют возвращение Крыма в состав России, называют аннексией. Я думаю, кстати, что те же самые либералы в 1783 году возмущались бы поведением кровавого режима Екатерины Великой, которая в итоге посмела включить независимое крымское государство в свой состав. Ведь, ну, посмотрите, будут точно такие аналогии. Почему режим Екатерины II они называли бы кровавый? Ну как же? Зверски подавлено народное, истинно народное движение Емельяна Пугачева. То, что там Емельян Пугачев вешал дворян и творились страшные зверства, они бы, естественно, забыли, как они не замечают сегодняшних зверств нацистов на Украине. То есть просто есть определенная прослойка людей, которые кормятся с руки Запада и всегда выступают на стороне его. Некоторые за деньги, некоторые по дурости. И вот эта прослойка, она всегда очень незначительна. Это очень небольшой слой, но он из века в век воспроизводится с упорством, достойным лучшего применения.
В чем вы видите суть борьбы с пятой колонной, с иностранными агентами и предателями России?
Знаете, в разные периоды нашей истории с ними боролись по-разному. Были 30-е годы, был конец 30-х годов, там использовались совершенно другие методы. Были 20-е годы, когда они друг друга из партии исключали. В царское время им давали вегетарианские сроки, их отпускали из тюрем. Посмотрите, революционеры все время бежали из ссылок. Ну, из ссылок, ладно, он сидит там в Сибири, его никто, по сути, не охраняет, и он каким-то образом убегает. Но тот же Парвус, например, в 1905 году, он убежал в момент транспортировки в Сибирь. Ну, что это за охрана такая, когда государственные преступники убегают? Поэтому по-разному борются. Сейчас, опять же, время, которое диктует свои правила, здесь нужно просто их убирать из средств массовой информации. Нужно менять тех, кто не хочет или не может следовать определенной про государственные линии в освещении событий, и таким образом потихонечку вот эту поляну зачищать.
У премьер-министра Медведева периодически случаются либерально-демократические приступы, например, как в ситуации с Ливией. Сейчас он объявил о программе приватизации в Крыму. Не приведет ли это к новому раздербаниванию крымской земли?
Ну, во-первых, когда мы называем приступы либерально-демократические, мы невольно обижаем уважаемого Владимира Вольфовича Жириновского, да, который к сдаче Ливии не имеет никакого отношения. Давайте назовем это лучше либеральными приступами. Да, действительно, у Дмитрия Анатольевича эти приступы происходят. Но только происходили они не у премьера Дмитрия Анатольевича, а у президента Дмитрия Анатольевича. И мы видим, что с момента смены должности болезнь стала не столь запущенной. Он как-то уже держит себя в руках более-менее. Конечно, Медведев виноват в том, что случилось в Ливии. И мы видим, что можно было этого избежать. Почему мы это видим? Потому что мы видим, что Сирия, которой Россия оказывала помощь, продолжает борьбу. И можно даже уже частично говорить о том, что Соединенные Штаты Америки как-то переносят центр тяжести от Сирии там, в Ирак или еще куда-то. То есть смещают свой прицел. Они немножечко от Сирии отошли. Это не значит, что они не вернутся, чтобы додавить. Но передышка какая-то наступает. Если бы Россия помогала Ливии, было бы то же самое. Медведев лично взял на себя персонально в прямом эфире ответственность, когда он сказал, что именно он дал распоряжение не зарубить эту резолюцию о бесполетной зоне, которая стала стартовой точкой уничтожения ливийского государства как такового. Сегодня в рамках своей либеральной парадигме Дмитрий Анатольевич выступает за приватизацию госимущества Крыма. Меня в Крыму об этом спрашивали. Я считаю, что ко всему нужно подходить с разумной точки зрения. Ну, например, там, если есть гостиница государственная, а, к сожалению, гостиничный фонд в Крыму в основном в запущенном состоянии, наверное, можно гостиницу приватизировать, от этого будет только польза. Если есть государственная парикмахерская, ничего плохого не будет. Да? Возможно, магазин тоже можно продать. Но зачем продавать порт? То есть порт куда-то исчезнет, корабли перестанут приходить в Крым, или в частный порт будут больше кораблей приходить? Я не понимаю, какая тут связь. Никакой связи нет. Следующий вопрос. Для чего будут использованы средства? А средства, я вам скажу, для чего будут использованы. Чтобы купить еще больше либеральных, крайне надежных американских государственных обязательств. Под целый там 1, а может быть 0,5% годовых. Сумасшедший, как говорится, выгодный бизнес. Да? То есть либералы в правительстве, говоря о том, что рука рынка, значит, какая-то инициатива частная должна решать вопросы, когда они руководят страной, почему-то этого не замечают. Они, наоборот, вкладывают деньги в активы, которые приносят минимальный доход. И говорят, что это очень надежно. И вот хотел бы спросить, они свои личные сбережения тоже вкладывают в американские облигации под 0,5% годовых? Просто интересно. Не знаю. Да? Ну, может быть, как-то при случае можно спросить вот там у Улюкаева, Силуанова, может быть, Дмитрия Анатольевича, держит ли он свою трудовую премьерскую зарплату в американских обязательствах. А что, надежно зато? Через 25 лет вернут с небольшой прибылью 0,5% годовых.
Роль Европы и Америки в сегодняшнем кризисе понятна. А какова, по вашему мнению, роль Китая, который все это время находится в тени?
Китай занимается тем, чем он занимался достаточно долгий период, может быть, даже веками. Он стоит в стороне от основной схватки, предпочитая роль, значит, обезьяны, которая сидит на дереве и смотрит, как тигры дерутся у подножия. Но его роль меняется в том смысле, что он потихонечку из роли обезьяны переходит в роль тигра. Он сам уже спустился вниз, еще пока не сильно дерется, но в стороне от схватки стоять не может, как бы ему этого не хотелось. Поэтому вопрос всегда один и тот же. Соединенные Штаты Америки, западный мир являются гегемоном. И они тщательно следят, чтобы никто их гегемонию не нарушил. Поэтому первым, кто попытается нарушить, они собираются дать, так сказать, по всей строгости военного времени по голове. И вот первым никто не хочет быть. И Китай, обладая вот своей тысячелетней мудростью, вот точно не хочет быть первым. Россия тоже обладает тысячелетней мудростью, мы тоже не хотим быть первым. Поэтому очень часто переговоры, как говорится, только после вас. Нет, что вы, только после вас. Ну что вы, нет, вы первые, ну и так далее. Вот примерно такая история идет. Поэтому БРИКС – это клуб стран, которые хотели бы потихонечку нарушить монополию доллара Соединенных Штатов Америки, но никто из стран БРИКС не хочет быть в этом процессе первым.
Скажите, пожалуйста, существует ли китайская угроза для России? Нас пугает, что у Китая есть территориальные претензии.
Я боюсь расстроить уважаемого единомышленника, который задает этот вопрос. У Эстонии тоже есть территориальные претензии к России. И хочу сказать, что и Латвия тоже поглядывает на пограничные земли, потому что когда-то что-то принадлежало ей, и большевики когда-то подписали какие-то, значит, договоренности. Но латышские и эстонские коллеги забывают, что если отмотать лет на 100 назад, то ни Латвии, ни Эстонии вообще никогда не было. И поэтому с этой высоты исторической вообще непонятные претензии, как говорится. Да, Эстония, Латвия сегодня есть как государство, но 100 лет назад их не было, и 200 лет назад не было, и 500 лет назад не было. А Россия была. Поэтому тут вопрос претензий очень странный. Китай был всегда. Да? В этом смысле он выгодно отличается от наших прибалтийских коллег. Есть ли у Китая территориальные претензии к России? Нет. Но их пытаются тщательнейшим образом создать наши американские друзья. Делается это очень просто. Вот читатель пишет, есть территориальные претензии. Откуда читатель это взял? Руководитель Китая выступил с высокой трибуны и сказал, отдайте нам какой-нибудь там Муданьцзянь. Нет, он этого не делал. Откуда знает читатель? Потому что в каком-то либеральном журнале вышла статья о том, что в Китае тиражом 3 экземпляра выпустили книгу, в которой часть территории России закрасили каким-нибудь китайским цветом. Вы представляете, страна миллиард, издательств много, бурный, растущий такой смесь коммунизма с капитализмом. Вы можете отследить все книги, которые издаются в Китае. Вот как человек, который выпустил уже 14 книг, я могу сказать, что цензуры вообще не существует. Никто, никакие органы не читают книги до того, как они появляются на книжной полке. Их читает литературный редактор, корректор, ну, может, наборщик еще читает, когда набирает, там, интересно ему, да, верстальщик почитает, руководитель издательства. Нет никакого надзорного органа. В Китае ситуация примерно такая же, невозможно уследить. Поэтому, дав кому-то деньги, можно всегда попросить какого-нибудь совестливого ученого изложить свою точку зрения так, чтобы точка зрения захватывала еще территорию России. А потом рассказать об этом в «Нью-Йорк Таймс», на что сошлется журнал «Слон», и российское общество будет взбудоражено. Нас пытаются поссорить. Вот сейчас на Украине идет война у наших границ. Вот давайте честно ответим. Кто на сегодняшний день является главной угрозой России? Китай или Соединенные Штаты Америки, которые уже начали войну, непосредственно у наших границ, которые открыто поставляют деньги, оружие, поддерживают нацистские формирования и нацистский режим на Украине. Ну, вот, как говорится, ну кто? Ну, по-моему, ответ очевиден.
Ваше мнение, Янукович – козырь в рукаве или его политическая карта бита?
Знаете, мне кажется, Янукович все-таки слишком любит счета в банках Лихтенштейна, Швейцарии или еще каких-то государств. Его не видно и не слышно. Почему его, как читатель говорит, карта не была разыграна, мне не очень понятно. Потому что, конечно, он был легитимным президентом, и в некотором смысле он остается легитимным президентом, несмотря на состоявшийся, значит, вот, выборный процесс на Украине. Но он сделал какие-то робкие заявления, он не обратился к украинской армии как верховный главнокомандующий, не призвал военнослужащих. Так, то есть призвал, но это было незаметно, это должно было быть повторено. Он должен был приехать в Донецк, возглавить там сопротивление, легитимизировать весь этот процесс. Он этого не сделал. Почему? Ну, я думаю, что исходя из своих личных качеств, исходя из того, что у него есть семья, которая тоже не очень понятно, где сейчас находится, а счета у него арестованы, об этом западные издания пишут.
Будет ли переход от слов к делу по поводу изменения Конституции России, конкретно в части национализации Центрального банка и возвращения идеологии?
Я думаю, что это будет сделано обязательно. Потому что без этого страна в перспективе не может развиваться. В Конституции есть запрет на развитие. Я сейчас не буду подробно на этом вопросе останавливаться. Можете посмотреть, у меня на сайте есть лекция, я читал по Конституции. Там менять надо очень много статей, возможно, всю Конституцию нужно менять. Да? Принадлежность природных ресурсов, ну, отсутствие государственной идеологии, ну, то есть много-много-много чего, вплоть до того, что из Конституции нужно убрать прямой запрет на лишение человека гражданства России. То есть, если он, извините, предал родину или совершил какие-то неблаговидные поступки, ну, должно быть, государство должно иметь возможность лишить его гражданства. Эта возможность есть на Западе. Пожалуйста, в Великобритании лишили нашу разведчицу Анну Чапман британского подданства, да, с какой-то формулировкой, что недостойна она, вот, и все. И никаких проблем у них с этим не возникло. Когда это делать, вопрос? Конституция, нравится нам или нет, это фундамент общества, фундамент страны. Сейчас мы находимся в состоянии, когда рядом с нами происходит военный конфликт, в который нас хотят затащить вот сейчас. Вы должны понять, что война может начаться завтра, если руководство России не будет проявлять политическую мудрость. Американцам нужно вчера уже было, чтобы мы воевали. Мы не воюем, мы находимся в стороне от конфликта. Мы оказываем поддержку дипломатическую, иную. Но все это происходит в рамках третьей страны. Третейской стороны. Мы стараемся усадить всех за стол переговоров, чтобы прекратить там кровопролитие. Поэтому сейчас, вот прямо сейчас начинать процесс изменения Конституции, на мой взгляд, несколько несвоевременно. Это значит выбивать определенный фундамент и стабильность в той ситуации, когда, ну, ситуация крайне накалена. Я думаю, что здесь, конечно, цели эти должны ставиться, но, возможно, момент нужно выбрать более удачно.
Могли бы вы работать президентом России?
Знаете, мне кажется, что место президента России – это то место, где сейчас очень сложно выглядеть очень хорошо. Почему? Потому что Владимир Путин, который является президентом, настолько хорошо выполняет обязанности президента России, что на его фоне заблистать очень сложно. Да? А вот какие-либо другие должности, ну, я уже говорил об этом, может быть, генсек ООН, вот там можно, так сказать, выглядеть просто каким-то величайшим мыслителем современности. Я думаю, что, например, какие-то европейские должности. Вот там вот, да, там, придя туда, можно, так сказать, очень быстро проявить себя очень хорошо. Ну, а что касается поста президента России, ну, вот это действительно сложно. Владимир Путин на сегодняшний момент является, на мой взгляд, единственным человеком в нашей стране, который может на таком уровне и так аккуратно, так четко проводить политику, которая выгодна нашей стране.
Спасибо, Николай Викторович. Это был последний вопрос.
Ну, я думаю, что на сегодняшний день, да, мы остановимся в ответе на вопросы. Хочу сказать, уважаемые крымчане, мы в следующем видеоблоге продолжим отвечать на ваши вопросы. До свидания.